Глава 13. 31 августа, в субботу. В доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнате стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликаясь на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда-то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома, он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и неподвижно, глядя на пол, держала в руках старое бальное платье. То самое, уже старое по моде платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале. Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело, но душа ее не лежала к этому делу. Она не могла и не умела делать что-нибудь ни от всей души, ни изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все-таки надо было укладывать, ей это показалось скучным. — Дуняша, ты уложишь, голубушка? — Да? — Да. И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых. Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейтеры, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых. Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу. Бывшая ключница, старушка Мавра Кузьминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница. — Что ж у вас, значит, никого и нет в Москве, — говорила Мавра Кузьминишна. — Вам бы покойнее где на квартире, вот бы хоть к нам. Господа уезжают. — Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Он начальник. Спросите. И он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег. Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору. — Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она. Майор с улыбкой приложил руку к козырьку. — Кого вам угодно, мамзель? — сказал он, суживая глаза и улыбаясь. Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо, и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться, и сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно. — О да. Отчего ж, можно? — сказал он. Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузьминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним. — Можно,
Он сказал, можно,
шепотом сказала Наташа. Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали по приглашениям городских жителей заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти в необычных условиях жизни отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузьминичной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых. «Надо все-таки папаше доложить», — сказала Мавра Кузьминична. «Ничего, ничего. Разве не все равно? На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать». «Ну уж вы, барышня, придумаете. Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо». «Ну, я спрошу». Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями. «Вы спите, мама?» «Ах, какой сон!» — сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня. «Мама!» «Голубчик!» — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. «Виновата, простите, никогда не буду. Я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминична послала. Тут раненых привезли, офицеров. Позволите, а им некуда деваться. Я знаю, что вы позволите», — говорила она быстро, не переводя духа. «Какие офицеры? Кого привезли, ничего не понимаю», — сказала графиня. Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась. «Я знала, что вы позволите, так я так и скажу». И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери. В зале она встретила отца с дурными известиями, возвратившегося домой.
«Досиделись мы», — с невольной досадой сказал граф.
«И клуб закрыт, и полиция выходит». «Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом», — сказала ему Наташа.
«Разумеется, ничего, рассеянно», — сказал граф. «Не в том дело. А теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать завтра».
И граф передал дворецкому и людям тоже приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости. Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише растопчена, хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два. Но что уж сделано распоряжение, наверное, о том, чтобы завтра весь народ шел на три горы с оружием, и что там будет большое сражение. Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение, она знала, что он радуется этому предстоящему сражению, то он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать. И дело будет испорчено, и поэтому, надеюсь, устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляя его увести ее скорее в эту же ночь, если возможно. Женской невольной хитростью любви, она до сих пор, выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.